Доброго утра, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и главное, самое сильное оружие, или лучше сказать, средство, позволяющее менять реальность, это любовь. И именно с любовью мы учимся под руководством нашего лектора, психолога и философа Дмитрия Маевского преодолевать и излечивать внутренний конфликт. В ближайший час мы будем вместе с вами в прямом эфире, поэтому у вас есть замечательная возможность задать свой вопрос, оставив его на сайте vedaradio.fm или прислав нам WhatsApp. WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброе утро, добрый день, Анна и радиослушатели.
Иногда не хочется терять, да, ни минуты и сразу перейти к той информации, которую вы нам расскажете.
Спасибо, благодарю. Действительно, мы сегодня продолжаем нашу беседу или цикл бесед. Что же будет сегодня? Мы будем рассматривать с позиции, конечно, или через призму внутреннего конфликта и, естественно, находим какой-то вариант решения этого конфликта, не просто признаем факты его существования. И сегодня, можно сказать, такая специфическая тема. Почему? Потому что она важна. Важна в том смысле, что от нее зависит некоторая перспектива нашего развития, некоторое будущее плана существования человека. Почему? Бывает так, что когда человек, ну, допустим, порезался, поранился, и все остальные дела как-то на второй план отходят. Почему? Потому что вот рана, она кровоточит, больно. Нужно, естественно, обработать, избежать заражения, каких-то последующих осложнений. И это становится центром внимания человека, потому что в силу своей актуальности. И, естественно, что тогда стоит задача? Как излечиться, как исцелить себя или заживить рану. Это становится действительно настолько важным и сужается сознание к такому моменту, как вот выжить в этой ситуации или же снова приобрести комфорт, уйти от дискомфорта, скажем, да, от боли. И в данном случае мы не говорим не о том, что вот прям каждый день мы можем пораниться или попасть в какую-то трудную ситуацию, да, в физическом плане. Но в состоянии своего внутреннего мира, в области пси-фактора, это наших размышлений, чувств, как раз мы можем сами быть тем, можем сказать, инструментом, который может нас сам ранить. То есть человек сам от себя может испытывать боль от своих мыслей, от своих поступков, последующими сожалениями, конечно. Или же о своих слов тоже может говорить так, потом сожалеть о том, что он сказал в таком тоне, или вообще вот эти слова употребил в той или иной ситуации. Как же быть в этом случае, если мы можем избежать во внешнем мире, проанализировать как-то обстановку, отдалиться от огня или убрать какие-то острые предметы. Ну, мы понимаем, приобретаем этот опыт со временем. Конечно, это не 100% гарантия, но мы обеспечены, защита нам обеспечена своим опытом. И сегодня, как же мы поговорим о том, как же этот опыт нам обрести, чтобы мы могли в первую очередь, что ли, защититься от себя или как-то научиться договариваться с собой, чтобы себя-то не ранить внутри. Если во внешнем мире для меня это очевидно, отдалился и все, я в безопасности. Но именно такой подход, он и приводит к поражению, либо к неудачам, либо к опыту разочарования, если мы переносим опыт физического мира на свой внутренний мир. Здесь работают другие некоторые правила. И вот о них сегодня будем говорить, или об одном из них. К примеру, самое очевидное по этой же аналогии, происходит что-то, что нас может огорчить или ввести в состояние дискомфорта. Может, мы пришли домой и как-то дома оставили, может быть, окна открыты, и был дождь, и мы видим, что вот залит пол, там подоконник, возможно, даже наши документы. Что-то могли сделать, там, вытворить дома, там, учудить. И, естественно, это они сделали что-то, что нас может огорчить или печалить. Это может быть событие на работе, сейчас это знакомая тема и актуальная для многих людей в личных отношениях. Другими словами, мы всегда взаимодействуем с событиями. И когда эти события они к нам сами навстречу идут, конечно, мы можем сказать, мы их планируем, но их достаточно без наших планов, чтобы они присутствовали в нашей жизни. Что же мы можем сделать? И один сценарий – это как мы поступаем в физическом мире. Взяли и хотим спрятаться, отдалиться, избежать того, от чего мне дискомфортно, от чего мне больно или же неприятно. Кто-то говорит со мной неприятным тоном, допустим, это может быть руководитель или же подчиненный, но он как-то, думаю, вообще наглеет, поднял какой-то свой тон речи и так далее, и мне неприятно. Мне нужно или самому отдалиться, или там ему попросить закрыть дверь с обратной стороны кабинета и так далее. То есть мы отдаляемся от того, что неприятно. А вот там внутри, в нас, если мы идем таким же путем, отдаляемся от того, что неприятно, что же может происходить? Давайте озвучу какие-то несколько вариантов. Один – это уровень регрессии. Это когда мы отдаляемся от себя и пускаем, естественно, все дела на самотек. А второе, мы просто действуем, исходя из повторения опыта. Как-то мы научились подстраиваться, находить какую-то дистанцию комфорта. И в этой дистанции комфорта мы находимся где-то поближе, где-то подальше, вот как от огня, да, то есть мы почувствовали, вот на таком расстоянии хорошо. И не слишком далеко, не слишком близко, и человек так сонастраивается где-то в семье, где-то на работе, каким-то одним боком, каким-то другим. На что-то не обращает внимания, на что-то привлекает в свою жизнь, что как-то компенсирует неудовлетворенность. И этот опыт, он повторяется, в общем-то. Независимо, какой рабочий коллектив, примерно то же самое. Или возраст человека. И, естественно, есть территория нашего роста и нашего развития. Ну, давайте мы начнем с самого, можно сказать, доступного для нас варианта. Это регресс. Ну, можно сказать, деградация, регресс. А в чем он проявляется? Он проявляется в следующем. Когда мы встречаемся с тем, что нам неприятно, мы желаем от этого отдалиться. Обидеться, убежать, отделиться, оторваться, разорвать отношения, бросить работу. Ну, просто потому что там, вот, нам что-то нас не устраивает, внутри нам дискомфортно. Или от отношения к нам, или какие-то другие процессы технологические, вот, не по нашему мнению, как-то там все так идет, не считается и так далее. Все, нам плохо внутри, как-то мы чувствуем внутренний дискомфорт, и мы отдаляемся, мы уходим. Что здесь происходит? Давайте мы рассмотрим очень внимательно. Во-первых, да, раз мне это неприятно, то биологически мы так устроены, мы будем отдаляться от того, что неблагоприятно или опасно. От опасного мы всегда отдаляемся. И если мы так рассматриваем жизненную ситуацию на вкус, оцениваем опасности, то эта опасность всегда в разной степени, но она присутствует в любом событии. И мы выбираем только вот эту вот дистанцию, насколько отступить нам, отдалиться от нее. То есть кто нам в этом помощник, какие наши внутренние устройства в нашем теле, можно сказать, да, это наши эмоции. Эмоции, они играют основную определяющую роль, потому что я прислушался к себе, мне плохо, мне неприятно, меня это возмущает, это чувство возмущения, мне дискомфортно, и я буду отдаляться от этого. Это все просто вот некоторые биос, которые как бы автоматизмы, некоторые модели автоматизма, которые предлагаются мне как модель поведения или взаимодействия с ситуацией. Дальше что я иду? Конечно, я так буду повторяться, потому что повторяется это поведение, потому что да, действительно отдалился, убежал, закрылся в своей комнате, как в детстве, да, обиделись, убежали, и вроде как-то легко, потому что нет боли, которая меня непосредственно травмирует. Я отдалился просто от этого источника, и мне хорошо. Но давайте обратим внимание на следующее. Если наши эмоции являются определяющими в оценке ситуации, то чем более эмоциональный план задействован в оценке вот всего происходящего, тем более ранние нейросети начинают активизироваться. То есть мы активизируем более ранние нейросети. К примеру, я это объясню. Мы, нейросети у нас формируются в зависимости от того, в какой среде мы находимся и адаптируемся с ней. Ну, маленькими были, это может быть наша мама, папа, там ясельки, детский сад, там другие детки, уже воспитатели, другие люди, нам нужно адаптироваться вот уже за пределами своей семьи. Потом это школа, это уже учителя, это некоторая ответственность, там домашние задания, это опять-таки коллектив, какие-то кружки, подростковый период, когда нужно как-то самоутверждаться, там, чтобы тебя уважали, добиваться признания, пусть там или через спорт, или через интеллектуальные навыки, или там, может, порой сейчас уже это через финансовый какой-то доход подростки могут зарабатывать как-то и утверждаться в обществе, да, это тоже адаптация. И так мы дошли до настоящего времени. Возможно, кто-то стал сам родителем, открыл свой бизнес, и это уже другая сфера адаптации. Социальная, экономическая или там политическая сфера. И вот мы встречаемся в последний свой день, да, вот с нами же события в настоящий момент происходят. И если я воспринимаю это эмоционально, я пришел, и вот ну, что-то муж мне там не устроил меня, как он выполнил свои обязанности, там, или ожидали одного, получилось другое. Мы пришли, он с женщиной сидит. Представляете, усталость, работы, еще продукты там закупились на неделю вперед. Заходим, он даже не обращает внимания, там музыка, и, ну, какая-то сидит уже, мы же не видим лица, там женщина, все, волосы длинные до поясницы, и, ну что у нас в голове, радости-то мало, там у них приятная беседа, там, вероятно, какие-то фужерчики стоят. Вот представьте, как можно избежать эмоций, они же как поднимутся вверх сразу же. И здесь важно, что понимать, если мы будем принимать решение, основываясь на эмоциях, то разум, который принимает решение, уже будет не сформированы вот в нашем возрасте, в наших жизненных обстоятельствах и не из нашей среды адаптации. Он пойдет вниз, он будет активизировать более ранее. Чем больше мы будем злиться, возмущаться, печалиться, вот, использовать разные эмоции и чувства, соответственно, да, тем больше будет активизироваться более ранний и, соответственно, более примитивный наш разум. То есть нейросети начнут по возрастной такой, так сказать, градации опускаться вниз. И вот если так мы постояли, а если еще 5 минут постояли, может, мы уже дойдем и до 15-летнего возраста. А если мы уже активизировали разум, который до 12 лет, тогда мы своими поступками и действиями не сможем чувствовать, какую боль причиняем другим. У детей физиологически, ну, у кого-то, конечно, раньше, позже, сейчас нет точных дат. Но считается, что до 12 лет человек может не чувствовать, какую он боль может причинить другим людям своими словами, своими поступками и так далее. И, соответственно, мы можем сразу же взять, что у нас, что под рукой. Ну, нам больно, тяжело, гнев, понятно, у нас уже решение, разум-то принимает решение для действий, эмоции. Но если мы начинаем действовать, значит, было принято какое-то решение, был сделан какой-то вывод. Это делает уже разум. А разум какой? И вот вопрос в этом, что я начинаю действовать, и действуя что? Беру, ну, что у меня под рукой, хорошо, если это не ваза, а там какая-то детская игрушка или там тапочек. И подходим мы тапочком одного, другого. Оказывается, потом поворачивается, и это наша, ну или там наша сестра родная приехала к нам в гости, и ну, пока нас не было, она беседовала с мужем. Или сестра мужа, но мы не узнали, потому что ну, как-то вот изменила девочкам свойственно менять окраску волос и так далее. И нам неудобно, стыдно, как так, зарегистрировали такое вот поведение. А мы думали, что мы же обычно показываем, что мы такая благочестивая семья, все у нас хорошо, дружно, тут вот на тебе. Стыдно там. Ну, может быть, хорошо, если смешно, если духовные люди, они, конечно, допускают самоиронию и могут посмеяться все вместе. Это да. Ну, не все же обладают таким потенциалом духовным. И естественным образом, вот я показал пример, иллюстрацию некоторую, как это происходит. Что в действительности, если мы доверяем своим чувствам, эмоциям, и чем больше мы ими живем, тем чаще и чаще мы пользуемся не сформированной для нашего возраста и для нашей среды взаимодействия интеллектом или нейросетью, мы пользуемся по-прежнему какими-то более ранними, можно сказать, примитивными, поэтому слово «регресс». Да, мы активизируем их, но и активизируем своим эмоциональным восприятием. Поэтому, конечно, получается, что мы-то люди, и действительно мы как-то воспринимаем мир, воспринимаем ситуацию и принимаем решения, но эти решения уже из области другой жизненной карты, из другого опыта. Поэтому какой мы можем получить плод в нашей уже жизни? В нашей среде взаимодействия, это опыт разочарования. То есть вот такой результат или такой плод – это разочарование. Мы понимаем, когда говорим слово «плод», можно представить, что это не просто результат. Плод очень хорошо, или на санскрите называла пхала, то есть пхалам – это плод, он созревает на дереве. Это некоторый результат, но результат целого процесса. Это один месяц, второй, третий, и вот он появляется сначала, зарождается, потом зреет, спеет, и вот он уже созрел и может там отсоединиться от дерева. В данном случае получается опыт разочарования, потому что действительно мы применяем разум, но он из другой среды, из более раннего нашей среды взаимодействия с миром. Вот это тот процесс, который происходит внутри нас, чтобы мы видели не только некоторую справедливость или обоснованность своих эмоций и остались лишь довольство только этим. Это справедливая была эмоция с точки зрения ситуации. Но это не единственный вариант, есть и другой вариант. Вот о чем речь. И давайте поговорим вот именно о нашем прогрессе или нашей территории развития. Ведь когда человек встречается с каким-то событием, у нас есть еще один вариант. Ну, назовем его прогрессом. Когда мы живем с интересом к своим событиям жизни. То есть, что это означает? Мы пришли, давайте рассмотрим тот же пример, даже не будем отдаляться. Мы пришли домой, и вот у нас такие руки устали, несли тяжелые эти сумочки, там все с работы. А он сидит под музыку с какими-то фужерчиками и вот с какой-то красавицей там, да? Все то же самое. Мы воспринимаем любую ситуацию как вызов. То есть у нас есть интерес, это наша жизнь. И наша жизнь нам цена, важна, интересна. Потому что мы ценим свою жизнь. И поскольку мы ценим свою жизнь, она нам интересна, она нам важна, любую ситуацию мы воспринимаем как вызов. Как вызов. А вызов к чему? Конечно, к своему благополучию, жизни. Мы стремимся сделать свою, окружить благами какими-то свою жизнь, сделать ее благоприятной как для себя, и так для других, да, это вызов. И мы идем на эту ситуацию, мы входим в нее. То есть, естественно, говорится о принятии ситуации. Ведь когда мы принимаем, мы можем найти варианты решения. Но для того, чтобы их найти, нужно принять ее. К примеру, если ребенок, вот вы заметили, вы подарили, там, выбирали игрушечку, там, машинку, какому-то мальчику, да? Выбрали, сейчас вот такие технологические, допустим, высокотехнологические изделия продаются, как игрушки для детей, радиоуправляемые машинки и так далее. И мы им подарили, он ну, подержал, а потом начал разбирать. А нам неудобно, как же, зачем же разбирать, ты же ее ломаешь. Ну, с точки зрения взрослого, он ее ломает. А ребенок ее разбирает, чтобы понять, как ее собрать. Он изучает, он исследует. И как он это может сделать, если он взял игрушку, приблизил к себе, посмотрел с разных сторон, попробовал, снимаются ли колесики, не снимаются дверки, какие-то открываются, какие-то не открываются. Он понимает потом, как, во что с ней можно играть, что из нее можно вообще сделать, придумать, кого-то там посадить в эту машину, как можно взаимодействовать со всем его полем, так сказать, интересов в жизни, со всеми другими игрушками, как можно взаимодействовать, что с нее достается, ставится там, присоединяется к ней. И вот в этом смысле этот человек может понять, увидеть все потенциальные возможности этой игрушки, приблизив к себе, покрутив ее с разных сторон, осознать, сравнить, прислушаться к себе и увидеть, как можно взаимодействовать. Поэтому для нас вызов – это открытие возможностей. Открытие возможностей. И каких же возможностей? Во-первых, это наши способности интеллектуальные. Или же потенциальные способности, которые мы даже еще и не могли проявить в жизни. Это наше обучение, потому что откроются возможности обучения, какая-то необходимая сфера знаний, как же мне взаимодействовать. Я не был готов, я даже не знал, что мне нужно чему-то научиться еще в жизни, потому что я не сталкивался с такими ситуациями. А если мы приняли как вызов, то мы поймем, боже, я не готов, я не знаю, а как же мне взаимодействовать в данном случае. И в конкретном случае мы будем учиться чему-то. Это, конечно, будет коррекция прошлого, потому что если мы принимаем как вызов, мы берем на себя ответственность, какие же мои действия в прошлом могли привести к этой ситуации. И начинаем разбираться в этом, то есть что-то редактировать. Порой извиниться перед кем-то или что-то еще можно сделать. Безусловно, это духовный потенциал раскрывается человека. Насколько он сохраняет уважение к себе, насколько оно сохраняет уважение к ситуации, к миру, к жизни, к своим, скажем, условным врагам или противникам, можно сказать, насколько он может относиться с уважением. Это все тоже вызовы. Человеку, пожалуйста, вот у тебя есть какой-то багаж знаний, так прояви. Вот время твое пришло просто. с любовью, да, поступать. И, конечно же, опыт коммуникации. Возможности какие? Пожалуйста, развивай. Возможности, нужно с кем-то познакомиться или добиться какого-то признания. Ну, как? Своими качествами раскрытыми, своими достижениями, чтобы тебя тоже уважали. Войди в отношения с ними для решения какой-то своей ситуации. И, безусловно, физических своих данных. Это снова новые возможности, потому что, чтобы достичь какой-то цели, человеку нужно и здоровое тело, и готовое пройти и 5, и 6 лет, и не просто поставить высокую цель, а достичь ее какими-то всеми силами и способами, можно сказать, не мытьем-то катанем, и в конечном счете человека там заболевание эндокринной системы, нервной системы, ну и, безусловно, язва и прединфарктное состояние. Ну, вот он уже достиг желаемую цель. Нет, конечно, нужно запастись физическим потенциалом каким-то, да, уделить внимание телу, ведь благодаря ему мы будем все достигать. Если мы принимаем ситуацию, воспринимаем как вызов, то мы понимаем, что любой вызов – это открытие своих возможностей, это потенциальных способностей, это все развитие. Конечно, получаем плод. Тоже плод, и этот результат – это сохранение. Поскольку мы получаем результат, плод в данном случае – это результат. И результат сохраняет нас, интерес к жизни, и увеличивает этот интерес к жизни. И что самое важное, совершенно здоровая самооценка. Да, есть трудности, да, бывают ситуации разные. Ну, я-то не лыком шит. Я просто буду принимать и развиваться. Если что-то не знаю, я подучусь. Если где-то был виноват или неправ, я могу извиниться. А где-то я могу оценить свои сильные стороны и развивать их дальше, что-то я могу поправить и так далее. У человека нормальная, здоровая самооценка, потому что он в результате этих усилий, отношения к жизни, с ним все нормально, и результат это есть. Вот. Здесь, в этом варианте, мы его будем и рассматривать чуть позже. Вот мы обсудим вот именно вот это направление в рамках нашей беседы. Конечно, можно сказать о повторении опыта. Повторение опыта – это происходит, когда человеку единственное такое, может быть, осознанно или неосознанно, для него важна своя личная безопасность, ну, некоторая стабильность. И вот это настроение безопасности и стабильности, оно превращает жизнь в рутину. Да, он получает безопасность и стабильность, и это устраивает вполне человека, но сама жизнь, она рутина. То есть, как мы говорили всегда, где-то там не слишком холодно, не слишком жарко, так раз встал в свое положение комфорта, и в принципе его где-то находишь, так лаврируешь где-то. И, естественно, это рутина, где-то там однообразие плюс-минус. Ну, естественно, что же, смыслов больших уже нет, потому что опыт обслуживает нашу безопасность. Ну, в принципе, такие люди после 35 лет, у них включается такое настроение психологическое, внутреннее, это, ну, доживать. Просто надо доживать, я как-то получил опыт, выстроился, что-то у меня есть необходимое, и он просто доживает. Естественно, это не будет предметом нашей беседы. Ну, не в силу того, что нам это неинтересно, просто там уже все понятно, и что же там, чему же там учиться на этом уровне. А вот стоит вопрос, а как же относиться, как же принимать этот вызов событий, как же обрести какие-то навыки или что-то, может быть, подумать об этом варианте. Потому что удаляться от боли – это тоже у нас как бы автоматизм, и некоторый наш биос природный тоже обслуживает это. Ну, тяжело, убежал, и все, что тут не нужно присутствовать тебе еще как личность, ты тут еще не зарегистрировался в этой модели жизни. Ну, поэтому, в общем-то, и радости нет. Мы будем сейчас, вернемся вот именно не только обсуждать эту тему. Я дам практику, но в практике важна свобода человека. Важна свобода человека. Потому что свобода – это способность выбирать. Выбирать. Это, в принципе, точка, с которой мы начинаем любую практику. Это точка нашего выбора, свободы выбора. И поскольку есть свобода выбора, какую бы мы тему ни обсуждали, мы можем поставить эту точку и два вектора, один влево, другой вправо, и начинать рассматривать. Что же мы будем сейчас рассматривать? Опять представим себе, что у человека есть желание. Желание порождает некоторую цель, да, которую он желает достичь. И все события, после того, как у нас формировалось желание, рассматриваются как благоприятные для достижения цели или неблагоприятные. Вот без нашего желания, в общем-то, человека, который, ну, не стремится к какому-то там статусу или же экономическому развитию, политические там события не важны. кто будет президент? Какая разница, кто будет президент, если я живу в деревне, поливаю огород, с ручья там воду беру, там, да, и солнышко светит, и дождик поливает, у меня есть семена для следующего посева. Ну, вот я буду знать только имена, которые меняются, ну, там, или кто меня с Новым годом поздравляет, да, конечно, важно. А вот если у человека какая-то социальная позиция активная, он учитывает плюсы, минусы какие-то, размышляет об этом, да, то есть он все, он начнет все события рассматривать относительно своей цели, своего желания, как благоприятные, неблагоприятные люди, все происходящее, даже погода. Если я запланировал отдыхать, конечно, безусловно, для меня пошли тучи, там начался дождь, ну вот, думаю, неблагоприятно. Ведь нужно это не просто понять, что есть некоторая объективность. Какая тут объективность, когда здесь мы говорим о субъективности и связанной с нашей целью и желанием. Поэтому давайте рассмотрим такую простую модель. Есть я, и у меня есть желание, ну цель, она пусть будет поодаль от меня находиться. Ну, возьмем какой-то бытовой пример. Один человек желает посмотреть одну передачу, жена подходит, берет пультик и желает посмотреть другую передачу, а телевизор, допустим, один. Безусловно, возникает конфликт. Он уже возникает, потому что есть желание. Если бы не было желания, ну хорошо, я книгу почитаю. Но нет, есть желание. И, допустим, у человека есть желание там досмотреть, что, ну, какую-то культурную передачу там, или, может быть, футбол мужчина смотрит, женщина там уроки по вязанию желает взять. Человек пошел, попробовал проявить гнев, потому что гнев у нас появляется для того, чтобы разрушить некоторые препятствия, которые возникают у нас по достижению нашей цели. Но жена тоже проявила гнев, высказала свои какие-то некоторые даже угрозы и надавила на чувство вины, так сказать, что так-то и так-то. И человеку стало плохо, некомфортно. И он думает, ну что же, я хочу смотреть футбол, хочу. Но такой ценой больше не могу. Мне так тяжело бороться за свое желание. Дай-ка я уйду, отдалюсь, все. Ну, там ушел там, в другую комнату, обиделся, разругался там и пошел к холодильнику, к примеру. То есть вот это тот вариант, который мы говорили. Тяжело, ухожу. Да? Куда я ухожу? Я ухожу в территорию комфорта. Путь, некоторое событие, которое у меня стало, и оно воспринимается как некоторым препятствием к достижению своего желания или цели. Да, оно препятствие, но я не воспринял это как вызов. Я не направил туда свое внимание, не направил туда свое размышление. Я начал искать комфорт в настоящем, и я максимально отдалился. И не только от конфликта, я отдалился от своего желания. Я отдалился в первую очередь от своей цели. Я отдаляюсь. Почему? Потому что я предпочитаю комфорт сейчас, нежели свою цель. Но отдалившись от этого желания или объекта желания, или от цели, я же его не утратил, вот в чем дело. Представьте, какой внутренний конфликт у человека формируется. Желание-то не исчезло смотреть футбол, но в таком дискомфорте, в войне, в какой-то борьбе, думают, нет, я лучше пойду на кухню, открою холодильничек, там, заем стресс и восстановлю, скажем, комфорт. Сейчас. А желание осталось. Но это же внутренний конфликт реальный. И, соответственно, что происходит? Вот сейчас давайте детально это и обсудим. Человек в классическом варианте, когда он встречается с какой-то новой ситуацией, сложной ситуацией, его дестабилизирующей ситуацией, первое решение, опять он находится в зоне доступа, поэтому часто используемое людьми, порой очень часто, это поиск причины. Поиск причины. Кто же кто виноват? Ну, прежде чем, конечно, это начнется, человек скажет, не может быть. Он смотрит, жена идет, тянется к пультику на ручке своей, да, и он говорит, не может быть, только не это. Мы видим, что человека нет способности принимать, развиваться, взаимодействовать с ситуацией, договариваться, ну и приближаться к своей цели. Он придумал такой мир, а в реальности его выдумки, они не работают. И он не может принимать это как интересом, с вызовом, с интересом и развивать свои возможности какие-то, да, способности взаимодействовать. Он говорит, нет, этого не может быть. Нет, она точно его берет в руки, точно она переключает. И он какое-то время смотрит и не допускает, потому что он все спланировал, что будет смотреть футбол, он даже отказался от каких-то там встреч важных и так далее. И вот вот это происходит на его глазах. Это не может быть. То есть это неспособность принимать события. Мы об этом говорили ранее. И, естественно, следующий вариант. Кто-то должен быть что? В этом виноват. Возможно, я, что женился на ней. Возможно, она такая, она вредит, все на зло делает. Ведь, ну, могла и в другое время посмотреть. Нет же, когда я приехал пораньше с работы, как-то так все устроил, и вот в это время ей нужно смотреть. То есть, конечно, мы будем искать виноватых. Ну, виноват я или другие, это же такой вариант. Естественно, что дальше может приходить, это мы перекладываем всю ответственность уже на кого. Ведь мы же отдалились от ситуации. Какая же на нас ответственность есть? Уже все, мы поступаем безответственно. Но безответственно, это означает, мы на кого-то переложили ответственность. Теперь мы за свое несчастье переложили ответственность на кого? Ну, в данном случае на жену. Теперь она причина нашего несчастья. Ну и когда человек еще дальше таким образом продолжает себя вести, то, естественно, он получает не опыт, а он получает травму. Потому что это надо как-то перетерпеть, перестрадать или как-то спрятаться, отдалиться. И такая травма в жизни человека. И что нужно с травмой делать дальше? Это поскорее забыть. Или даже не вспоминать человека, думать, скорее бы забыть об этом. Так и говорят, давай забудем, что было. Что забыть? Забыть свою жизнь. Что там в моей жизни недостойно, чтобы я забывал? То есть я само недостоинство или я ошибка? Или моя там жена ошибка, или что вообще ошибка есть в природе. Но такое будет, потому что нам больно, нужно отдалиться. В данном случае это забыть. Отдалиться – это забыть. Если мы так ведем некоторого, у нас есть опыт травм в прошлом, то мы будем бояться будущего. Вот мы получаем единственный такой зайчик солнечный в своем будущем, мы начинаем испытывать страх по отношению к будущему. Любая неудовлетворенность в прошлом – это потенциальный страх будущего. Поэтому либо будущее будет такое же, либо похоже, но в любом случае страшно. И результат. Результат такой, что мы все равно живем, мы идем в будущее, его боимся и в него входим. Это как мы едем, управляем автомобилем, но смотрим в зеркало заднего вида. Вот какой опыт можно получить? Конечно, опыт опять травм. Если мы это проанализировали, подумали, ну что да, действительно так бывает, так напоминает, что-то такое вот случается. А какой другой вариант? А вот о другом варианте мы поговорим, и я предложу практику. Второй вариант, хорошо, есть я живу, время меня приводит к событиям, события ко мне приводят. И второй вариант – это не отходить назад и искать виноватых, там, да, вот какие-то ошибки в прошлом, а смотреть в будущее. То есть мы берем поиск ресурсов для достижения своей цели. Ведь желание-то осталось. Зачем мне отдаляться от желания и получать опыт травм и трагедий? Если у меня желание есть, значит, я буду делать все, чтобы прийти к своему объекту, прийти к своему желанию. И первый вариант, первая фаза – это, конечно, принятие ситуации, потому что она очень интересна. Она интересна, ведь я, ну, вернемся к примеру, к мужу с девушкой, да, когда мы заметили, в частности, как это так может быть, в общем-то, тоже не может быть, это не может быть, мы смотрим, муж с кем-то сидит еще дома у себя там. Не может быть, не может быть? Нет, не может быть. Мы принимаем, да, это произошло, да, я пришла домой, да, я вижу ситуацию. Интересно, что же это за ситуация? Ведь я же хочу там, здоровой семьи, там, благоприятной семьи. Ну что же, значит, я буду делать все, что необходимо, это же мое желание. Я ценю себя, ценю свои желания. И какова цена за свои желания? Да любая цена. В чем дело? Я же хочу благополучной семьи. Надо разобраться, кто, что, давай поговорим. И мы изучаем эту ситуацию, как ребенок, помните, он берет игрушку и изучает. И мы сначала не принимаем решение на эмоциях, а стараемся исследовать эту ситуацию. И, естественно, если мы зашли, поговорили, там, познакомились, или там, не знали, а узнали, то обрадовались им и так далее. То есть мы найдем какие-то, а вдруг это действительно неизвестная женщина? А вдруг мы действительно не знаем, то есть и не сестра, и не наша, и не его. Ну что же, можем познакомиться, расспросить, что такое объединяет их, какие интересы и так далее. И, возможно, мы узнаем какие-то другие потенциальные возможности, которые там заложены в развитии нашей семьи, и муж учитывает это, он пригласит человека, которого важно там, для развития бизнеса, чего-то еще. И, ну, естественно, личное качество человека, он открыт, приглашает не только в бизнес, но и в отношения. Познакомил с женой, о которой он ей рассказывал, говорил, и это какая-то перспектива развития. Вот и все. То есть мы сможем раскрыть какие-то навыки коммуникации, там, каких-то личных качеств, которые необходимы для достижения этой цели. То есть, опять-таки, принятие – это дает вызов, а вызов раскрывает наши возможности. Если что-то ты не можешь, подучись, раскрой, подумай, прояви. И дело в том, что после вот этих возможностей или вектора возможностей развития ситуации мы уже действительно выбираем лучший из всех вариантов решений. Пожалуйста. Вот здесь мы включаем эмоции и свои чувства. Какой же будет лучше из всех вариантов моих действий? Вот, теперь пришло законное время наших эмоций, наших чувств. Выбери относительно своей цели, прислушайся к своим состояниям и выбери самое лучшее решение. Интуитивно, по своему состоянию комфорта. Угу. Конечно. Здесь в этом случае, в этом варианте мы, безусловно, будем всегда говорить о способности оценивать себя, оценивать свои качества, оценивать свои способности. Мы будем стоять перед необходимостью обучения. Притом всю жизнь это прекрасно. Что мы получаем? Мы получаем опыт побед. Либо побед, или то, что действительно мы можем изменить или улучшить. Это тоже прекрасно. Ведь если человек подходит к зеркалу, он же не огорчается на зеркало, если он увидел себя растрепанным. Он просто приводит себя в порядок и благодарен зеркалу. Поэтому, естественно, какая такая негласная эмоция? Это благодарность. Это состояние, это настроение человека, это благодарность. И благодарность, следующий шаг, это доверие и интерес к будущему. Доверие будущему и интерес, потому что у нас за все есть благодарность в прошлом. Соответственно, наш солнечный зайчик в будущее – это доверие и интерес. Другими словами, если мы уж приводим аналогию с машиной, это когда фары светят вперед, мы смотрим в лобовое стекло, да, то есть едем вперед, и свет фар включен, и он освещает дорогу. Безусловно, насколько он далеко ее освещает, настолько можем выбрать скоростной режим, потому что скоростной режим, даже если там хороший двигатель, мощный, но в ночи нет света, как человек может ехать быстро, это опасно, поэтому не едет на свою мощность. Но если мы позаботились о этом свете, то тогда тот потенциал, который есть, пожалуйста, он уже сам реализовывается. Человек, естественно, может разогнаться на этой скорости там, да, и достигать своих целей. Поэтому, когда мы говорим о варианте неконфликтном, почему неконфликтном? Потому что я не отдаляюсь от своего желания, я не отдаляюсь от своей цели и не получаю опыта травм, неудач каких-то, а я всегда приближаюсь к своей цели. Благодаря чему? Потому что я включаю свет фар, когда еду вперед. Потому что какое-то событие, у меня нет к нему адаптации, нет навыка, опыта. Да, это я еду в темноту, но не просто туда вхожу, а своим интересом, поиском ресурсов из будущего. И, соответственно, это свет, и я уже могу... Мой разум-то весь направлен к ситуации, поэтому что мой свет? Когда мой разум направлен к ситуации, а не к территории комфорта, либо там... Ну, какое-то приспособление, скажем, какое-то безопасное. Вот, в принципе, я осветил эту тему так, как я ее понимал, и в том доступном режиме по времени. И сейчас, дорогие друзья, практика. Как можно подытожить? Подытожить можно простой схемой. Опять представляем себе я или кто-то с листиком ручки бумажки и перед собой рисуем события. Оно придет к нам, либо мы к нему придем, оно обязательно произойдет. И дальше мы поставим стрелочку от события удалиться. Это будет не только убежать, это просто мышление, когда кто же виноват. Когда мы не принимаем, помните, мы не принимаем ситуацию и ищем. Боже, боже, что произошло, где там, кто там, как я мог и так далее. Виноватых ищем других и снимаем с ответственности и так далее. Мы об этом обсуждали. Второй вариант – это когда мы сквозь события проводим свой вектор, свой интерес и доводим его за ту территорию, за территорией событий. Вот если представить, вот я нарисовал «я», стрелочка маленькая, впереди у меня справа от «я», буквы «я», событие, как квадратик какой-то, да? Хорошо. и моя стрелочка прошла сквозь события, прошла, ну, в данном случае, на правую сторону квадрата или прямоугольника, вот, который олицетворяет это событие. И что это означает? Что, когда я сталкиваюсь с трудностью, я думаю о тех людях, которые уже сталкивались с этой трудностью и получили опыт с ней взаимодействия. И я могу получить у них знания, получить опыт, поддержку, советы. То есть мы берем ресурс, когда мы сталкиваемся с событием, мы берем ресурс из будущего, из территории, где это событие уже решено. Решено другими людьми, другим опытом человечества, там, скажем, и так далее. Либо же мы не ограничиваемся только этим. Мы можем брать ресурсы самого себя, который тоже уже решил это событие. Это я так мягко подвожу к нашей технике. То есть очевидно, что когда человек устремлен, целеустремлен, честен и благороден, благородство в том, что он платит за свои желания, он не отворачивается лицом от трудностей, он идет на них, изучает, исследует, ищет, проявляет либо свои таланты, способности, раскрывает. И это заложено природой, когда человек сохраняет все свое внимание, не опускается благодаря эмоциям на более ранние, да, нейросети, а сохраняет свое, да, это неприятно, да, это тяжело, мы все это признаем. Но сохраняем внимание к ситуации, у нас либо определенный паттерн в нашей нейросети создается, который может взаимодействовать и формировать новый опыт именно с такой ситуацией. Но не было у нас опыта, что, допустим, муж изменял. А вот мы пришли, и там это никакой не партнер, а действительно он, ну, познакомился с другой девушкой. Мы думаем, можем же допустить этот вариант, почему нет? А мы хотим благоприятную семью. Если мы не убежались, не поддались своим чувствам, а сохранили свое внимание, хорошо, у меня же цель остается. Почему я должен сам от себя бежать? Вот этот конфликт. Зачем мне такая жизнь? Я же забыть потом захочу. Что свою жизнь забывать? Я верен своему желанию. Я верен своей цели. Ну, давайте поговорим. Поговорим с ней, обсудим, что, ну, вот в данном случае неуместно общение. Поговорим с мужем, возможно. Что привело к тебе? Что, может, я тебя не устраиваю? Или в наших отношениях какой-то зазор, там, может, проехал, может, что-то там, что-то я упустила какому-то состоянию. Давайте разбираться. Или же, так, что у тебя там случилось? То есть мы узнаем ситуацию, расспросим, а потом будем принимать решение, исходя, опять-таки, из нашего желания иметь хорошую семью. Возможно, он попросит прощения. Возможно, мы попросим прощения, что довели до того, что он вынужден, ну, как-то компенсировать какую-то неудовлетворенность другой женщине. Ведь цель-то остается, желание остается. И как так, мы скажем, да где же взять силы так себя вести? Где же взять силы? Где же взять разум? Ведь эмоции такие сильные. Вот, поэтому практика, друзья. Практика на принципе, когда мы берем опыт из тех, кто уже это переживал и, скажем, успешно переживал, не успешно, потому что мы пойдем к тем, кто убегали или там потеряли свою связь с своим желанием, ничего там, в общем-то, ценного ничего нет, и не в опыте таких людей, это опыт травм, там учиться нечему. Мы пойдем к теме, кто сохранил семью, встретился с этой территорией, пережил и сохранил, и она стала еще крепче. Вот тогда это те люди. Но сейчас я буду говорить не где искать этих людей, а как внутри себя брать ресурс из своего будущего, как будто мы представили, что мы это преодолели, эту ситуацию, мы уже вышли за нее, за эти рамки, и берем совет у самого себя, чувствуем его, снимаем у самого себя. Поэтому для начала можно... Я так расскажу как бы в общем, потом кто-то сделает, как посчитает нужно, прямо сейчас делать. Итак, возьмите какую-то ситуацию, которую вы считаете неэкологичной для вас. То есть она вызывает неэкологичные чувства и состояния. Возможно, это предстоящая какая-то беседа с людьми, если вам нужно сокращать подчиненных и так далее. Либо наоборот, может быть, что-то важное для вас, встреча, собеседование, и вы волнуетесь, сможете ли вы убедить или быть убедительными для того, чтобы вас приняли на работу и так далее. Возьмите какую-то ситуацию, которая действительно вызывает такие чувства неуверенности, ну, любого чувства дискомфорта, может быть, гнева, печали и так далее. И действительно эта ситуация, она впереди вас, и мы же рассматриваем уже другой период, когда мысленно вы представляете себя за ситуацией, ну, добавляете там год, может быть, кому-то нужно месяц, вот человек справился с этим. Даже если это болезнь, представьте, что вы уже выздоровели, допустим, ну, зовут человека, ну, я могу от своего имени отталкиваться, Дмитрий, и я вижу того Дмитрия, который уже самоисцелился там или прошел период исцеления, выздоровления, и он уже, вот, вижу его таким через 2 месяца. Он ходит, занят активно своими делами, прекрасное самочувствие, занимается спортом и так далее. И я представляю его, а я вообще только начинаю, вот с заболеванием какой-то процесс начинается, да? Я представляю себя впереди. И как же я себя живу, как же я себя чувствую? Я уже справился, я уже выздоровел. И если я себя представляю таким образом, я задаю вопрос: слушай, скажи, пожалуйста, мне, как ты это сделал? Как ты прошел вот этот период? Или же могу зайти, ну, представляю его перед собой, встать в его сторону и посмотреть на себя, и дать совет. То есть я могу либо сам у себя спросить, либо зайти в территорию того, кто уже справился с этой ситуацией. И дать совет: пожалуйста, в твоей ситуации, если ты действительно ценишь свою семью, ты стремишься к ее благополучию, прояви вот такое вот такое поведение, такое умонастроение, поступай так-то и так-то. Это мне нужно сделать совсем недолго. То есть что здесь получается? Мы не перекладываем ответственность на тех, кого нашли виноватых, допустим, мужа, вот я хотела счастливой семьи, а он ее, гад, разрушил. Ну все, там, где есть безответственность, всегда есть поражение. То есть тут нечего даже разговаривать, это очевидность. И разговаривать мы будем о ответственности. Тогда хорошо. И о целостности, когда мы не изменяем своим желаниям. Тогда хорошо, я становлюсь тем человеком и смотрю. И если вы это делаете, то даже прямо сейчас вы услышите, может быть, в одной фразе, в одном слове, вы увидите очевидный ответ, подсказку, направление или ресурс называемый для того, чтобы продолжать идти к своей цели. Это будет качественный ответ, экологичный ответ, честный ответ. Да, это мужество, признавать некоторые вещи, признавать свои ошибки. Это мужество, это не слабость. И мы получаем силы на это из себя, но из будущего. Себя, который уже преодолел это, ну, некоторые препятствия, трудности или эту ситуацию. Вот часто, поскольку у нас возникают эти задачи, часто мы можем, чем чаще пользуемся, тем быстрее мы можем зайти и в некоторых критических ситуациях получать ответы от самого себя, который уже прошел, и прошел, остался верным своим желаниям, с верным своим целям, не опустился до внутреннего конфликта, обвинения других, ну, как следствие, естественно, и получение некоторого опыта травмы, и потом всем говорить, что жизнь тяжела, трудна, а то все плохо и так далее. Плохо, да, потому что это так должно быть для безответственного человека. Вот. Но воспринимая именно, будучи человеком вызова и получая поддержку от себя, от своего опыта, потому что это заложено, эта навигация, она встроена на самой природе, самим Богом. Мы сейчас не создаем какую-то новую технику, да? Это... Пожалуйста, пользуйся, это дано Богом, получать эту поддержку, получать эту интуицию, подсказку, когда ты стремишься в будущее, из будущего берешь ресурс. Вот. Это кардинально такое здоровое и отличающееся, можно сказать, от привычной модели поведения, если человек не обучался, просто как-то жил, как получалось. Получалось просто автоматизмом выживания. Второй вариант. Если человек имеет сейчас вокруг себя какое-то пространство, ну, я допускаю, что, ну, не сидит там в тесном офисе, вот человек сейчас сидит там в зале или там какой-то комнаты, пожалуйста, найдите то место в пространстве, где вы находитесь сейчас перед лицом этой трудности, перед лицом трудности, и испытывайте это разочарование, возмущение, страх, сомнение. Посмотрите, где это место вокруг вас, в пространстве, может быть, встаньте в это место и постойте, и прочувствуйте, насколько вам тяжело, непонятно, одолевают сомнения, разочарования, хочется спрятаться, убежать или просто обвинять кого-то, вот на чем свет стоит, да, вот во всем, вот просто вот всю боль в него влить. Вот не получилось у меня так, как хотелось из-за него. Вот почувствуйте это. А сейчас спросите внутри себя, как вам такому относятся деньги, когда вы сняли себе ответственность, нашли какого-то виноватым за то, что, ну, потеряли работу, ну, допустим, перенесли там на руководителя, к примеру, и так далее, или на подчиненных, которые вас подставили. Как к вам относятся, к такому возмущенному, справедливому, ну, возмущенному или обиженному, деньги? Как вам, стоя здесь, прямо в этой точке пространства, относится здоровье? Относится любовь? Как вам, такому несчастному, возмущенному, обиженному, относятся ваши дети, друзья? Ну, если кто-то духовный человек, ну, представьте, как относится к вам духовный учитель или Бог. К такому вам, справедливому, ну, такому вот. Просто это легко почувствовать. Дело в том, что когда я задаю эти вопросы, я знаю, что каждый человек получает на них точные, очевидные ответы внутри себя. то ли в результате ощущений, какого-то понимания, воображения, чувств. Все это работает. Хорошо. Тогда посмотрите, где в пространстве вокруг вас есть то место, где вы уже справились с ситуацией, преодолели ее, стремясь к своей цели, конечно. Встаньте в это место, когда вы не отступили, а вошли в ситуацию, преодолели. Да, было трудно, но развивались, учились, раскрывались какие-то удивительные для вас, восхитительные ваши способности, как вы справлялись. Вы даже сами могли удивляться, откуда столько сил, мудрости или там какое-то понимание, знание, сноровки какой-то, да? Встаньте в это место, постойте. Вы пришли к своей цели, преодолели это все. И спросите, а как вам там относятся деньги? Как вам относится ваше здоровье, любовь, пространство, как вам относится? Как вам пространство доверяет или ограничивает? Как относятся ваши дети, родные, там, ну, и значимые люди, ваши учителя? Как вам к такому относится Бог? Если вы почувствовали разницу по отношению окружающего мира к нам, почувствуйте, какому же вы больше состоянию доверяете. Себе, такому справедливому и точно знающему, обладающему точной информацией что, и пониманием, что все кругом виноваты, и мир несправедлив, и как вам относится и пространство, и здоровье, и любовь. И почувствуйте себя к другому, кто пошел вперед, прошел все достойно, без обвинений, без упреков, взял ответственность на себя, потянулся, раскрылся, научился. Как вам относится здесь? Здоровье, и деньги, и любовь, и благословение, так сказать, старших получаете или нет. К какому состоянию доверяете? Ну, я думаю, естественно, будет ко второму. Это очевидность, потому что очевидность, она истинна, она объективна в данном случае. И глядя на себя второго, вот такого, который справился, задайте тот же вопрос. Что я могу сделать сегодня в моей ситуации? Я-то здесь еще, в этом кружке. А ты там, пожалуйста. Можно стать опять в то место, где были ситуации, где накануне ситуации, и посмотреть в то место, где вы стояли, те, кто пришли, и спросить у него, что я могу делать в данной ситуации. Возможно, вы слышите простые слова: не волнуйся, не переживай. Все будет в свое время. Просто сохраняй спокойствие, просто там или внимательность. И каждый получит свой ответ. А может, кто-то скажет: извинись, или признай, что ты вот, ну, как-то неквалифицирован, возьми ответственность и подними квалификацию. Постояли здесь, спросили, пообщались, получили опять ресурс, получили поддержку. Опять стать можно в тот территорию, где вы уже справились. Побудьте в ней, почувствуйте отношения мира, пространства, как вы себя чувствуете, как к миру относитесь, к себе относитесь. И какой бы вы совет могли дать совет себе тому, который стоит в преддверии этой ситуации. С той позиции какой совет можете дать? Пожалуйста, побудьте и из ресурсного состояния возьмите им. Дайте какой-то совет, понимание, направление, поддержку. Или мы можем спросить у того ресурсного, который преодолел, что бы ты делал в моей ситуации? Ну, так вот, реально пошагово. Конечно, это одна из техник, но она самая живая, самая простая. На тренингах мы там больше обучаемся всяким сложным ситуациям, непредвиденным, экстремальным ситуациям, универсальным, которые просто могут прошибать любые ситуации, сохраняя наш ресурс, психику. Но я обращаю внимание на самый важный принцип. Никакая техника, принцип, что мы берем ресурс не в безответственности и поиске виноватых, или убегания, избегания, или какого-то комфортного как-то так настроечек. Мы берем ресурс того, что мы сохраняем верность своей цели, своим желаниям, сохраняем внутреннее единство, целостность личности, забегаем некоторым своим сознанием, своим лучом вот этих фар, мы включаем такие фары дальнего света, видим эту точку. И оттуда уже получаем внутренний ресурс. Это может быть наши качества, наше знание, какая-то интуиция, которая все подсказывает. Все проявляется именно из уже той цели, где мы получили результат. Вот. В принципе, Анна, я рассказал все, что запланировал на сегодня.
Спасибо, Дмитрий, за исцеляющий эфир. Вот пришел отзыв от Елены. Как всегда, очень важную тему раскрыл Дмитрий. Всегда с нетерпением жду эфира. Буду еще переслушивать и пытаться применять, ибо психика у меня чувствительная и трудноадаптивная, а ситуация зачастую далеко не экологичная. Порой берет отчаяние. Действительно, единственным выходом кажется избегать такого неэкологичного взаимодействия. Благодарна безмерно Ведорадио и Дмитрию за уникально жизненно важные знания. И хочется перейти к вопросам. Вот первый вопрос звучит так. А есть ли смысл как-то лечить свои детские воспоминания и программы, если главный принцип именно действовать взрослым разумом, отсоединившись от этих детских эмоций?
Смысл есть. Смысл есть. Ведь если я направляюсь вперед, ну, к примеру, если кто-то катался на лодочках, лодочки, они же не просто причалены на берег, они кому-то колышку, веревочкой завязаны. И если я понимаю, куда я отправляюсь, в плавание, сел за, ну, за весла, так сказать, и столкнул воду, но я же не поплыву, да, я понимаю, куда я хочу, даже направление, но порой нужно же и развязать что-то, к чему прикреплена лодочка. Я к тому, что это не препятствие, это не или-или. А в духовной жизни, в жизни души, личности мы часто ставим и-и. Поэтому само по себе развязывание детских каких-то обид и комплексов, оно не имеет такой цены без четкого направления, понимания или какого-то вопроса задано было, ну, взрослого мышления, да? Оно сама ценности не имеет, потому что к чему это? Ну хорошо, отвязался, куда я поплыву? Просто, ну, до нового какого-то бережка непонятного. Вот. Но вместе, в совокупности, конечно, это комплексный подход. И я просто это говорю как гипнотерапевт, то есть я провожу сеансы регрессивной гипнотерапии, я вижу этот результат и на себе, и с людьми работаю. Поэтому, конечно, не только в этой жизни, возможно, и в прошлых, находится причина, какое-то ядро травмы. И если мы его снимаем, то человеку не нужно менять потом ни чувства, ни поведение. Потому что однажды принятое решение, неизвестно когда, он даже не помнит, почему в вопросе сказали детском, даже человек не помнит. Но именно тогда он уже сделал какое-то, принял какое-то убеждение, вывод какой-то, какое-то принял решение, что, допустим, вот я какой-то ненормальный, поэтому мне не нужно позориться и подходить знакомиться с девочками или там выступать, или как-то, ну, быть на виду у людей. И вот он, время его подводит, уже взрослый, пожалуйста, там выступай, обучай или там создавай семью, а он просто вот как вкопанный, как деревянный стоит, все хочет, знает, понимает, и всем книги может написать и рассказать, как это делать, и почему это важно, а в жизни просто вот деревянность. И человек думает, ну надо изменить поведение или поменять чувства. Но мы это не делаем. Если человек действительно знает и обращается к специалисту, то снимается это ядро, снимается негативная самооценка, которая была рождена в детстве, и, естественно, эта негативная самооценка, она уже не порождает ни чувства, ни как следствие, ну, какого-то поведения, которое дает эту безопасность человеку там, или комфорт. Все, мы этого уже не делаем, это как бы тяжелой работы, она просто как пирамидка исчезла из жизни человека, он не чувствует внутри себя сопротивления никакого, он делает то, что он, ну, считает нужным, важным для него, и все. Поэтому мой ответ такой, да, конечно, это полезно.
Очень интересный процесс. Спасибо, Дмитрий. И еще один такой глубокий вопрос. Расскажите, пожалуйста, есть ли разница между упорством и упрямством в достижении цели?
Упрямство и упорство? Ну, как-то очевидно из своих определений-то есть разница, потому что, ну, скорее всего, упрямство – это взаимодействие с другими людьми как-то, как упрямство может быть в чем? Что если упорство, когда я понимаю, что мне трудности меня не останавливают, да, то есть, да, они могут меня останавливать внешне, физически, но мой вектор направлен туда, он никуда не отходит, то есть и радости, и горести человек терпеливо переносит, стремясь к своей цели. Или решительность в данном случае, да, упрямство – это когда мы видим, что все равно не получается, что это уже не наше, что-то вот уже неблагоприятно, а мы просто из своего упрямства все равно продолжаем это делать. Ну, есть некоторые моменты, которые беседуют с нами, пространство, с нами беседует наш опыт, даже другие люди. Он уже все уже сказал, а мы свое упрямство вот считаем так и все, как некоторый вот фанатизм. Бывают люди, ну, просто поскольку всегда в общении, они свое упрямство считают, что вот их люди, которым они хотят доверять свою жизнь, свое общение, они все равно, вот это их друзья, это их опора, это их поддержка, это их надежда. Жизнь говорит о другом, они тебя не ценят, предают это, они тебя вообще, они живут все своими жизнями, да ты не играешь ты на никакой роли вообще в их жизни, ну вообще никакой, разве только ну какая-то польза от тебя им там и все. Но он все равно из своего упрямства создает какую-то галлюцинацию, такого вот упрямства, нет-нет, это они, и одна ситуация, вторая, и третья, и четвертая подтверждает, что да, тебя обманут там насчет раза, или там, ну ты узнаешь, что ты вообще ничего ценного для них не представляешь, просто, ну, приятно с тобой проводить время или выгодно, да и всего. И одна за другой ситуация, а все равно человек не желает как-то видеть истину, редактировать себя, сонастраиваться, искать свою точку опоры, своих значимые отношения или формировать вот просто из какого-то упрямства, из какой-то идеи он держит, пока в конце концов не разобьется все и вот в шоке сидит и думает, как же так, а я думал, так ты думал, а если бы ты видел, размышлял, уважал истину, уважал реальность, ты бы давно сонастроился со значимыми людьми, оценил бы степень этих отношений и так далее. Поэтому, конечно, упрямство вот имеет место быть. Ну, я в данном случае это сказал бы как, например, фанатизм какой-то. Вот.
А почему это происходит? Это какая-то внутренняя лень или нежелание, не знаю, открыть глаза, вот тебе комфортно в твоей ракушке и все. Почему люди начинают жить в таком состоянии?
Так если бы было комфортно. Комфортно до поры до времени, поскольку мы не признаем реальности, не реализовываемся в реальности, а иллюзия, она создает комфорт. Но поскольку он иллюзией создан комфорт, рано или поздно как туман развеется, и мы будем, ну, где? В истине. Сидим в болоте в каком-то, вот, а не в прекрасном лесу каком-то, как сказать, в мираже, да, такое понятие. Вот. А почему? Потому что это удобно. Потому что не нужно думать. Вот есть идея, есть концепция, и ничего мне не говорите. Не разрушайте мою прекрасную созданную концепцию, где все уже правильно, где все продумано, где я в правильном месте с правильными людьми или там что-то то-то-то. И вот все, это концепция. Я долго искал, я нашел, я успокоился, и оставьте меня в покое. То есть все воспринимается как некоторые, ну, не только вызов, но да, долгожданно, это желанно, да, вы правы, это легче, это проще, и человек будет за это держаться до последнего. А потом, дело в том, что когда проходит время, ведь тяжело же признать ошибку, тяжело признать ошибку, что ты не так прожил, не на ту ставку поставил, и столько лет, поэтому человек, понимая, что это будет тяжело признать, то он все равно будет держаться до последнего. Потому что, ну, он уже и понимает, и чувствует, и видит, но не признает о себе, потому что, ну, как такая ошибка столько лет? Тут одно за другим может пойти, ну, с точки зрения, там, психологических факторов, скажем, усиливаться, добавляться. Ну, опять-таки, мы уважаем выбор каждого человека, не упрекаем никого, не осуждаем, потому что это такой опыт человека, такой вывод. Дело в том, что мы говорим, ну вот он таким был, упрямый, и помер, ну и все, и смысл его упрямства там, и так далее. Но дело в том, что когда человек оставляет это тело, он еще раз может пережить, пересмотреть всю свою жизнь, и уже без социального зеркала, он уже не играет такой значимости среди мира живых людей, да. Ну, что его там пропели, о нем там свечки поставили, что-то еще там сожгли тело, спалили. И уже перед лицом истины, перед лицом знания он позволяет пережить опять, пересмотреть свою жизнь без внешних факторов, ну, толкающих его на какую-то позицию жизненную. И он может это изменить, поэтому в том время, предоставленное пространством, природой, да, в том времени он может все пересмотреть. Такой вариант дается всегда, этот шанс дается и после смерти, скажем, да. И, соответственно, нам непонятно же, как человек там сможет определиться, пересмотреть, какие он выводы сделает, с каким опытом он пойдет дальше в своем жизненном пути. Поэтому мы-то отвечаем в большей степени за себя и, ну, вот запросы, если мы интересны людям, мы беседуем, общаемся, но сохраняем уважение к выбору каждого человека. Он вам может не нравиться, но уважение к людям сохраняем все равно.
Спасибо, это такой важный момент, относиться как к опыту и к своей жизни, и к жизни другого человека, не осуждая, не оценивая. Еще пару вопросов, мне кажется, важных у нас осталось. У меня есть цель — крепкая семья, и всеми средствами, и ради этого готова подстраиваться, положить ради этого даже свои интересы и саму себя. Но это же нездоровые приоритеты.
в здоровой семье как может быть лицемерие? На лицемерии не строятся здоровые отношения, это же вранье. Представьте, как бывают люди, они подходят к человеку, просят деньги. Ну, там, допустим, очевидно, похмелиться, такие, ну, как бомжи там называют на родине, ну, или там как-то. Бывают люди, действительно оказались в беде, мы там не будем подводить какую-то одну черту всех. И нам неприятно, вот он там своим голосом, возможно, нечистым, не бритый, не мыт. И вот он идет за нами, идет или подсел, говорит, да на тебе там копейки, только иди уже дальше. Ну, мы ему так не скажем, конечно, на тебе эти деньги, а внутри думаем, и обижены, что вообще у нас судьба с ним свела. А мы, ну, внешне выстроили какую-то правильную модель, внешне. А внутри там гневаемся, обижаемся или проклинаем его. Вот в семье бывает то же самое. Мы так дорожим семьей, а фундамент заливаем тоже. Ведь если я жертвую, ну, это звучит красиво, я жертвую своими интересами. Ничего мы там не жертвуем своими интересами, мы просто действуем из страха, что может потерять, разрушиться, если я там скажу, что думаю, что чувствую и так далее. А ведь мы истощаемся, и должны, ладно, там до конца жизни, так а чем тогда радоваться, до конца жизни ты дотерпел, а радость в чем тогда? Что просто, ну, не разрушилось, опыт опять какой. И, соответственно, человека, знаете, как в здоровой жизни, мы своевременно выражаем свои чувства, свои желания, мы можем признавать свои ошибки. Если мы указываем других на ошибки, да, по отношению к нам, то мы же готовы выслушать и всю тираду в наш адрес. Бывает же так, я только готов сказать, что меня не устраивает, а слушать, что другого во мне не устраивает, ну вот нет, подожди, сейчас не об этом, я уже тут вся натерпелась, там, извелась и так далее. Давайте быть честными. Если нас что-то не устраивает, то мы и поднимаем этот вопрос, своевременный вопрос, то тогда мы готовы выслушать и другого человека в нашу сторону. И это здоровая ситуация. Мы выговорились, проговорились, обсудили. Возможно, не закрыли вопрос, а только подняли и спокойно легли спать и спим. А в противном случае мы все такие правильные, но только ночью-то не спится, тревожится, волнуемся, а утром нужно снова улыбаться. Это же лицемерие. Ну как долго оно продлится? Поэтому, конечно, лучше начать с того, чтобы попросить прощения за это лицемерие. И не спеша излагать по чуть-чуть, небольшими дозами. Потому что бывает, мужчина терпит или там женщина. Ну, мужчина терпит там, в один день. Просто говорит, мы расстаемся, я ушел, она вообще не понимает. А женщина терпит, а потом может как выложить там сразу все подряд. А поскольку, ну, давайте посмотрим с точки зрения нейрофизиологии, это, конечно, электрические разряды. И, можно сказать, волны, которые, да, в коре головного мозга. И вот их уже столько много, что она открывает рот. Бывает, и мужчина так может себя вести. Он только открывает, а там па-па-па-па-па, эти разряды как-то так не понять, что происходит, на что-то говорить, что-то эмоционально, непонятно, ни причины, ни следствия. Потому что она терпела, и вывод выдает кого-то одного действия, как будто там атомный взрыв произошел. Он говорит, ну что, он опоздал на 15 минут, что-то изводится. А у нее он опоздал 500 раз уже на 15 минут. И она все это вкладывает в эту ситуацию. Как это может понять мужчина? Даже неуважение к человеку, мы нечестны. И потом свое лицемерие еще больше обвиняем в нем, что нам так больно. Нам больно свое лицемерие и неуважение. Не себя, в первую очередь, а себя не уважаем. Как мы можем уважать кого-то другого? Мы обязательно ему скажем в каком-то грубом тоне, очень много, эмоционально. И потом, не ожидая от его реакции, хлопнем дверью и уйдем. И 3 дня молчать будем. Так вот, друзья, здесь вопрос в том, чтобы, да, раскрывать свои чувства, да, уважать других, уважать себя и делать это своевременно. Уважая других, мы делаем это своевременно, не накапливая, как бы сохраняя семью. Мы же мину замедленное действие подкладываем под нашу семью. Зачем? А зачем? И притом вы это знаете. И как вы можете жить спокойно, зная, что рано или поздно взорвется, а сейчас так все благополучно, и дети же, и муж. Тут нет красоты в этой жизни. То есть все гораздо проще и честнее. Но единственное, что нужно научиться своевременно и вежливо, уважительно рассказывать о своих потребностях, желаниях, обсуждать и давать другому человеку в равной степени, не в меньшей, а в равной степени также высказываться, говорить, думать, размышлять, принимать совместные решения.
Столько вдохновения в ваших словах. Спасибо большое, Дмитрий, за знания и особенно за этот посыл. И последний вопрос на сегодня тоже, мне кажется, очень важно, не могла его не зачитать. Понимание, что все будет в свое время, разве это не пассивная позиция?
Что значит пассивная позиция? Есть такое понятие действия в бездействии, бездействия в действии. Ну, в Бхагавад-гите раньше мудрецы, которые изучали науку любви, они действительно вводили эти понятия. И это может быть и пассивной позицией, и не пассивной позицией. Допустим, все свое время. Как же это пассивная позиция, если я вот сейчас мама звонит и рассказывает, что она посеяла, там клубничка уже пошла, что-то другое созревает. Ведь активная позиция мамы заключается не в том, что она подходит и тянет эти растения вверх, ну, чтобы поскорее растите, ну, и порву корневую систему. Вот моя активная позиция. Либо зреют яблоки в свой черед, и вы знаете, что эти зимние сорта, да, там, ну, белый налил, пораньше. Если я подошел к яблоне и увидел яблоко и сорвал раньше времени, да, я проявил активную позицию, но я же не смогу наслаждаться вкусом этого яблока, оно еще не наполнено спелостью. Кого я могу угостить? Я проявил актив, вижу яблоки, подошел, сорвал и угостил там, ну, родных, близких. А они кислятину-то есть не могут. А я все сделал. А где радость? Да, я все сделал. А радость где? Поэтому, когда говорится всему свое время, это означает, что мы проявляем своевременную активность. Пока плоды зреют, я могу поливать или подрезать деревья, там, ну, как-то там, может быть, от жучков как-то там защитить и так далее. Но внешне это выглядит пассивность. Но вот у меня такой вопрос. К примеру, когда рыбак ловит рыбу, он вообще чем занимается? Он сидит, ничего не делает. Но наловил рыбу. А если бы он в активной позиции прыгнул в реку и плавал там, и ловил рыбу, ну, закончился трудовой день. Ну, допустим, это такая работа. И один возвращается, сидел на берегу, ловил рыбу. Он знал, что она там есть, он там надел какое-то качественное там что. Червячок там, или... и он знает, как это делать, и вот у него есть плоды. Ну, я, конечно, не... Я сам вегетарианец, но дело не в этом. Здесь понять принцип хороший. И, соответственно, другой человек, вот он активно устал, измотался там, и, может, поймал кого-нибудь там рака на дне реки там, или озера. Вот, соответственно, где активность, где действие в бездействии? Для этого нужно разобраться в науке действия в бездействии, бездействия в действии. Это сложная наука. Это вопросы, они будут у нас звучать, и будут звучать, в общем-то, я не скажу, не приукрашивая, всегда, потому что в одном возрасте это означает одно, в другом другое. Ведь человек, допустим, в преклонном возрасте, когда у него уже много опыта, он сделает одно действие, но оно даст результат. У молодого человека нет такого опыта, ему нужно совершать ошибки, и это его опыт жизни, это для него активность, это развитие, это получение опыта. Но у другого человека нет, он более спокоен, но результата больше. Но это его уже опыт, это его возраст, это его знание, это его активность в размышлении, к примеру, в оценке ситуации. Поэтому оставим этот, возьмем все в основу для размышления, как некоторые принципы наблюдения, что это значит конкретно для нас. Порой действительно бездействие – это есть активность, но, а зачастую это преступность уже. Зачастую это уже преступность. Бездействие. Мне в конце как бы хочу рассказать такую маленькую загадку, она звучит как притча или история. Выходила женщина, я буду просто в оригинале рассказывать, как я ее услышал, мне она понравилась таким образом. Выходила женщина, она работала библиотекарем, ну, возможно, может, в сельской местности. И выходила, закончился рабочий день, ну, так переобувается, возможно, там тапочки, каблучки, и смотрит, торопится, ну, как пятница, вот нужно домой, там уже все ждут, и закрывает эту библиотеку, там, или почту, не помню, и вот смотрит, бабочка попала между форточками, и как-то крылышками стучит, и, ну, говорит, ну стучишь, ну, что ты залетела, сама виновата, нечего залетать, и закрывает эту дверь, отходит. И на душе тяжело. На душе тяжело, но как я? Она же там будет 2 дня выходных еще, да, там, между этими форточками там стучаться, между оконными рамами. Тяжело, думает, я же не смогу наслаждаться этими, ну, выходными днями. Открывает дверь, возвращается, открывает бабочку, ей так легко на сердце, ну, что она подумала о себе и, в общем-то, из своего такого хорошего состояния открывает. Открывает, бабочка вылетает, и тут какая-то птичка хватает ее и съедает, унесла в своем клюве. И вот вопрос, кто убил бабочку? Птичка, время, судьба. И, конечно, это игра нашего воображения. Однако, если бы другой вопрос ставится, а если бы она сразу, когда увидела бабочку, открыла, она бы улетела, спорхнула и не встретилась с этой птичкой, да? То есть убила-то бабочку промедление промедление, ну, данного персонажа или героя этой истории. Поэтому здесь важно чувствовать в себе, развивать эту интуицию, развивать это понимание, когда нам нужно действительно вовремя сорвать плод, а не незрелые и кислые, им делиться с другими людьми, самому кушать, наслаждаться не сможем. А где нужно действительно проявить максимальную активность. Безусловно, я как раз на днях проводил там лекцию, у нас было опасности разного уровня на маршруте благополучия, ну, социального уровня или там духовного уровня развития. И когда человек приходит на уровень вот этой любви, да, казалось бы, безусловной, такого, он настолько ценен своим опытом, своими качествами, своими талантами, находит признание у людей, то есть фактически там есть разные характеристики, и даже он не зарабатывает деньги, даже не получает, ему самому уже несут на этом уровне. Он настолько ценит человека, да, вот он дошел до трансперсонализации некоторой. Но и там тоже есть опасность. Опасность мышления того, что если ты не можешь изменить ситуацию, изменять свое мышление, и в конце концов человек привыкает только изменять свое мышление так, чтобы ему было комфортно. Но единственное, что я хочу сказать, да, в западном мире это приемлемо, но на Востоке это никакой ценности не имело. Потому что любить – это глагол, и важно, что ты делаешь. Если ты так мыслишь, ну, какие твои действия? Ну, все подкрепляется именно действием, потому что опять-таки вспоминаю, что действие, если мы говорим о любви. Поэтому, судя по вопросу, даже по моему ответу, мы понимаем, что мы его, возможно, не закрыли. Но это то, над чем мы будем размышлять и будем размышлять всю жизнь. Что это означает не только в общем, а что означает в моей жизни конкретно? Где находить грани? И если есть эти серые территории, не до конца открытые, мы также знаем, что территория моего развития, моего личного развития, мне нужно узнать, почувствовать. Да, общее правило есть, а в частности для меня, что это означает. И вот тут не все однозначно. Значит, мы пошли в школу, нужно учиться, спрашивать, думать, размышлять, а порой молиться.
Спасибо большое вам, Дмитрий, за этот посыл, что жить не страшно, и чувствовать не страшно, и размышлять тоже не страшно, и даже ошибаться не страшно. И интересно воспринимать эту жизнь как школу, интересно учиться, получать какие-то уроки, оценки даже от самого себя. И спасибо большое за эти знания, которые вы нам дарите. Мы будем с нетерпением ждать следующих эфиров, новых практик и новых способов, как установить контакт с самим собой и с этим миром.
Спасибо, до свидания, всего хорошего.
Спасибо и вам, всего хорошего, до свидания.